Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу на книгу «Бытия» руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова.
Подобие в чем заключается? Подобие изначально заключается в святости. Адам-то был святой. Помните, когда Еву сотворил Господь и привел к Адаму, что Адам сказал? «Се есть из костей и плоти моих». Смотрите, откуда он это узнал? На него же прямо говорится, Бог навел сон, как можно сказать, анестезию такую глубочайшую ввел, наркоз ему, правильно? Многие так говорят, что это в Библии про наркоз было написано, да? Но он навел на него сон, создал Еву и приводит. А он уже говорит, откуда она взялась. Он прозорливый. Он был до грехопадения. Он был точно такой же, как Серафим Саровский. И, кстати, общение с животными, да, у святаго Мамонта, у Сергия Радонежского, у Серафима Саровского, те, кто достиг святости и стали как Адам, да, образы подобием Божьим, да, у них общение с животными совершенно другое. Они на них не нападают, они их слушаются, да, кормят Серафим их сухариками своими, они радостно ждут его, волки, зайцы, все к нему идут. То есть это достижимо, в принципе, сейчас, после того, как Христос был распят и заплатил за наши грехи. И к этому мы должны стремиться. Но почему вот именно Христос называется вторым Адамом? Об этом мы узнаем именно в 5 главе книги «Бытия», потому что дальше от Адама пошли все уже с испорченной такой печатью. Уже образ и подобие Адама. Адама пошло в человечестве, а не Бога. Это тоже такой немаловажный момент. А почему Христос второй Адам? Потому что он приходит, чтобы исправить этот образ, сделать его другим, по которому сейчас можем мы жить и существовать исправленным образом. И исправленный образ, в исправлении в нашей жизни каким образом происходит? Мы уже говорили с частью. В каком таинстве? Нет, исправление нашего образа. Как? Не крещение. Как? Нет. Печать наша меняется, делается такая, какая была изначально. Миропомазывание. Прямо помазую, да. Печать дара Духа Святаго. На челе другое теперь сознание. Печать дара Духа Святаго. На глазах появляется духовное зрение. Печать дара Духа Святаго. Помазуются ушки, да. Раз и уже услышал. Вот мы поднимали вопрос, немножко жуткий, да. Вот христиане, у которых нет таинств, у которых нет миропомазывания, они немножко не такие люди, как православные. Вот взять, допустим, фашисты. Творили страшное зло, спустя 40-50 лет приезжают в белорусскую деревню и плачут, и говорят, вот как я мог это делать? Вот, не понимают, вот как это могло быть. То есть так, вот такое жуткое. Или, допустим, французы врываются в Москву, и они вот святая святых, они же там уборные делали в храмах в Москве. Смотрите, и когда входят обратно русские солдаты, что в Берлин, что в Париж, в Париже вообще появляются с того момента такие закусочные под названием бистро. То есть они все в ужасе, в страхе были, что сейчас сделает с ними русский солдат за то зло, которое они сотворили в России. Они заходят, русские, едят, пьют и за еду расплачиваются. Это что-то такое вообще невообразимое, понимаете? Все, они приходят только быстро, говорят, делать, все, я заплачу, быстро, быстро, они все у нас, быстро, заходи к нам. То есть формация такая разная, почему? Хотя вроде бы Священное Писание тоже, но вот это вот благодати, печати, дар Духа, исправления не произошло. И вот эта вот разница, она с каждым вот годом, она все ярче и ярче становится, как наш патриарх Кирилл говорит, вот все-таки христианство западное, оно пронизано духом вот этого либерализма. И в чем оно заключается? Разное отношение к греху. Для нас грех, для православных, это катастрофа, это кораблекрушение, это что-то такое жуткое, что надо исправить обязательно. Обязательно исправить. Мы исповедуемся, и если батюшка там прочитал молитву и отпускает, мы еще и епитимию просим, понимаете? Поклоны назначить, я чувствую, говорят, да все, Бог вас простил, да. А все равно вот мы понимаем, что сделали что-то жуткое. А для вот западного общества, да, то, которое лишено вот этих таинств, для них грех – это свойство человеческой природы. Все. То есть как бы это ну, такая норма, которой даже не надо стыдиться. Вот, в принципе, вот то, что сейчас, та крайность, которую мы сейчас видим, она идет из этого христианства протестантского, понимаете? То есть вот эта вот, как бы данность, которую они имеют, она является фактически нормальной. Вот именно такую природу якобы создавал Господь Бог. Почему такое мышление идет? Потому что не любят они пятую главу книги Бытия, быстро ее прочитывают. Не без остановки. А мы остановились с вами, внимательно посмотрели. Все, с Адама пошел другой образ, уже не Божий, а человеческий. Измененная, искривленная, изуродованная природа начала производиться здесь, на земле. Ну, значит, что еще этот? Есть такой Вертьянов, математик, вот он по пятой главе целую таблицу создал. Оказывается, есть зависимость в животном даже мире. Вот когда начинается репродукция и количество жизни. И вот эти вот года жизни патриархов, заметили, они все понемножку, помаленьку начинают раньше рожать своих детей, чуть-чуть раньше. И жить чуть-чуть позже начинают. И вот эти даты, они прямо вписываются в этот график. А график ставили ученые. То есть они изучали там, не знаю, там комара, стрекозу, там еще и так далее. Вот. Или мышку, там слона, и так далее. Вот это, оно есть такая, как бы, математическая зависимость от того, когда начинается репродукция и заканчивается жизнь. У вида какого-то определенного. Это вот, ну, такое не библейская, да, наука, но интересное замечание, которое вот кандидат математических наук Вертьянов заметил. Что еще бы мне хотелось сказать? Это то, что Ной здесь вот назван утешителем, который, вот сейчас 28 стих, родил сына и нарек ему имя, в одних переводах Ноах, Ной, да, Нох, и как утешитель, и сказав, он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. И я бы хотел обратить внимание на то, что а каким образом Ной стал утешителем? Что он сделал, чтобы утешить? Причем утешит нас в работе нашей. Ну чем Ной знаменит? Построил ковчег, да? А потом что начался? Потоп.
Новая эра с него началась.
Но почему вот, он будет утешителем все-таки для тех, кто умер? Они же вот все, кто здесь перечислены, они во время потопа уже будут мертвыми. Это вот многие на это внимание обращают, а Иоанн Златоуст обратил внимание. Это же тайны, вот не царство Божие, а царство мертвых открывается здесь. Ной утешитель для мертвых оказался. А какое утешение произошло во время Ноя? Потоп. Многие скажут, вот либеральные, допустим, общественность, я привожу, со мной одна молодая, совсем молодая девушка, там, ну, лет, наверное, 14-15, пришла еще в Екатеринбурге, подошла ко мне, говорит, батюшка, в храме на крови был, и с такой претензией, а почему, говорит, ваш Бог такой самодур? Я, Господи, говорю, давайте выйдем отсюда, самое. Да, говорю, что, почему вы так недовольны? Как вот он посмел всех убить? Я говорю, да, вот, но во время потопа, вот действительно, смотрите, а какое же утешение происходит.
Так уже проповедовал.
Ну, вот смотрите, дело в том, вот Иоанн Златоуст пишет, что Ной взял человечество, практически все, и запрещал ему грешить. Там человечество заключалось, сколько? Всего несколько душ. Три его сына. А вот одному сыну, кстати, не нравилось, что он не грешит. Да? Он даже потом поизгалялся потом над своим отцом. Но тем не менее, вот Ной, он как патриарх своей семьи, он занимался, вот сейчас мы дальше прочитаем, совершенно безумным делом, совершенно безумным. Почему? Потому что ни океанов, ни морей в то время не было, были реки, не было дождей. И он строил, вот мы будем читать на следующей встрече, ну просто колоссально огромный корабль, размеры которого больше, чем у авианосца. А пропорции, как у подводной лодки. Вот подводные лодки, они в пропорции ковчега входят. Представляете? Вручную работали, из дерева ГФР они это делали. Это же ужас. Это говорит о том, какой был очень хороший, талантливый и одаренный руководитель Ной. Над ним же все потешались. Но откуда возьмется столько воды что вот этот корабль поплывет. Он долго стоял, на нем долго смеялись. Наверняка, наверняка были люди, которые включались вместе с ним в строительство. Шло время, проходил год, два, десять, там, двадцать. И они такие: ой, так мы с этим с дурачком каким-то связались, там ничего нет, вот, ни дождя не появляется, и уходили. Вот сегодня Евангелие, оно такое, оно про таких людей, как Ной. Да, два слепца идут, им рассказали о том, что есть Христос, что Он очень добрый, что Он может исцелять людей, даже воскрешать мертвых. Любую болезнь может Он исцелить. И, наконец, они Его встречают и говорят Ему: «Иисус Назарянин, сын Давидов, там, типа, исцели нас», а Он с ними даже не разговаривает. Они все равно идут за Ним. Мы могли сказать, какой-то странный, нам сказали, что Он добрый, а Он даже ни слова, ни полслова. И идут за Ним, говорят: «Да Он, вы кого едете? Он силой Вельзевула исцеляет, а вы за кем пошли?» Они: «Нет, все равно, Иисус Назарянин, исцели нас, прости, помилуй нас, помилуй нас». Феофилак Болгарский пишет, что в этих словах заключается православие, потому что задеваются две природы Спасителя. С «помилуй нас» можно обратиться только к Богу, Он может миловать. А Иисус Назарянин, сын Давидов, это говорится о человеческой природе, потому что это есть истинный Мессия. Это вот важный момент. Идут, идут. А мало того, что он мне ничего не помогает, они прорываются, в дом к нему проходят. Он еще им экзамен устраивает. Говорит: идите, говорит, сюда, вот садитесь. А вы верите в то, что я могу вас исцелить? Понимаете? Не могли бы засомневаться, сказать: ну вот мы раньше верили, а сейчас столько натерпелись, и это уже начали сомневаться. Они говорят: да, мы верим. Понимаете? Вот молодцы, все, все. И раз — они прозрели. Знаете, как Ной они провели, вы такое терпение огромное провели. Но Ной, он в чем? Он запрещал грешить. И во время потопа образовался такой момент, что все на земле люди, кто-то по своей воле, да, допустим, Сим и Афет, а кто-то не по своей хам, допустим, он очень труждался, он даже по преданию пост нарушил, когда находился в ковчеге, но все-таки жили безгрешной жизнью. И смотрите, мертвые в преисподне, его сейчас называют, ну, в пророческом духе еще живой был, да, его отец, утешитель, он нас от работы освободил. Вот почему часто говорят, какие-то странные батюшки пошли. Я спрашиваю, как моему там дедушке помочь, он умер. Какую там надо заказать тряпку, какую свечку куда поставить. А он мне говорит, представляете, чтоб я исповедовался в грехах и причастился. Так батюшки правильно говорят. Наших близких, а может быть даже и просто усопших людей, да, очень сильно успокаивает праведная жизнь на земле. Вот на это мы должны обратить внимание. Об этом говорится только в 5 главе книги «Бытия». Ной, который сделал, пусть в микроскопическом человечестве, временно праведную жизнь, уже потомками называется утешитель, который утешит нас от работ наших. То есть люди там не просто так находятся, они тут утруждены. И вот благочестие потомков делает им, приносит им облегчение. Облегчение. Ну вот на этом мы 6-5 главу закончили.
А вот благочестие потомков, каким образом можно принести облегчение?
Да? Вот мы не знаем, каким образом. Вот оно не раскрывается, сам механизм, да, как вот мы не знаем, вот как именно мир сотворен там, или, но мы знаем, что это так. Вот из этого, что прямо говорится, да. Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших. Понимаете, еще в чем дело? Вот наши предки, они, возможно, отвечают за наши грехи. Потому что они нас, вот, ну, по крайней мере, близкие, вот, не воспитали в благочестии. Нас часто говорят: вот сын там в храм не ходит, там развелся, сейчас живет нерасписанный. Вот что мне делать? А сейчас уже ничего не сделаешь. Он уже большой. Ему уже 14 лет исполнилось, конечно, ему уже 49. Все. Че? С 14 лет совершеннолетия. А вот этот период до 14 лет нас неправильно воспитывали. Нас надо было на причастие водить в храм. готовить к исповеди, там, а нас в зоопарк водили, там, или в тир, или в кино. То есть вот, ну, ответственность-то есть. Вот, смотрите, ответственность на самом деле очень огромна. Вот когда надо крестить ребенка?
Сразу.
Вот по канонам, если открыть служебник, на восьмой день. На восьмой день. Есть такие каноны, а сейчас многие на сороковой, я сейчас объясню почему. Есть такие каноны церкви, что если ребенок умер на девятый день, родители нам на несколько лет лишаются права причащаться. Сейчас они не работают. Почему? Потому что, дай Бог, у родителей завести на причастие вообще. У нас вот люди вот крестятся, рассказываешь им про причастие, и только часть этих людей, детей-то причащают. А сами они даже, не знаю, вот мы вообще крестить не имеем права. Мы же должны крестить по вере родителей и крестных родителей. А вот такая ответственность, то есть на восьмой день надо ребенка обязательно покрестить. Почему на сороковой? Мать считается нечистой, ей читаются молитвы на сороковой день, после которых она может спецпечататься. А она хочет присутствовать на крещении. Вы понимаете, уже отход идет от канона, уже отход. Вот ради нее начинают крестить на сороковой день. А ребенка надо на восьмой день. Почему? И почему наказание церкви нам такое идет, если мы не покрестили, а он, не дай Бог, умер, да, и мы виновны. Потому что если мы жизнь на земле дали своему чаду, мы должны позаботиться о его жизни вечной. Почему мы не должны заботиться о его вечной жизни? Конечно, он не хочет, а он плачет в церкви, ему не нравится. Но кто он такой? Он же еще маленький. Я видел одного очень замечательного протоиерея, такой добрый, спокойный, все седой. А вот когда детей несут к причастию, они прямо там ревут, там прямо все, там ужас. Он останавливает, вместо того, чтобы быстрее причтить и все, как остальные делают. И родитель говорит, вот вы, если не будете заниматься своим ребенком, вот вы потом так будете орать, понимаете? Вы, вот он вам такое устроит, все. То есть ребенок, он очень умный. Вот мы думаем, он маленький, еще не понимает, пусть он конфетки ест. Ну все, лишь бы он только... Это вот ребенок, он невероятно умный. Уже, ну, видите, и образ, и подобие Божие в нем есть, хотя и истерто, хотя замутнено, но оно есть. А сами вы видели, они же хитрые все, они же все специально, они все понимают. Прямо вот только с роддома принесли, а уже, ну, чему-то улыбается, чему-то капризничает. И поэтому родители, они просто обязаны, ну, не то, что его покрестить и причащать, они обязаны его воспитывать с малых. Вот если он хорошо себя ведет, обязаны поощрять его. И по головке погладить, и покачать. И, да, может быть, там сказку почитать. Если он плохо, уже должно идти какое-то вразумление ему. А у нас почему-то сейчас, вот именно сейчас, последние 10 лет, пришла такая новая система педагогики. Вот все, что не делает, все хорошо. Все. Надо вот все прощать. Надо любить и гладить, и дарить подарки. Вот все. Вот новая методика. Она ошибочная. В Священном Писании такого нет. И вы понимаете, почему плохо? Это же чадо Божье. Мы только инструменты. Если родители не рассказали, что такое хорошо, что такое плохо, найдутся люди уже после 14-летнего возраста в армии там, или в местах лишения свободы, или в рабочем коллективе, понимаете, которые все-таки объяснят гораздо более жестко, поверьте мне, гораздо в большую опасность мы вводим своих детей, если мы их не воспитываем по православию. А Бог, вот смотрите, вот Он везде, вот мы всю книгу «Бытия» пройдем, Он везде, Он абсолютно адекватен. Если человек хорошо себя ведет, вот его родословие даже мы знаем. А если он брата убил, мы уже к пятой главе забываем, кто-то, что такое существо вообще было на земле. Нам рассказывается, что был такой грех. А в родословии уже не участвует Каин вместе с своими детьми, внуками, правнуками. Он в честь них города называл, а это самое, Бог их не знает и знать не хочет.
Вот мне там покойная моя бабушка помогает, мне там покойный кто-то еще помогает. Да, да, вообще, да. Вот интересно, да. Наши умершие родственники покойные, они как-то могут помогать, если они не
упрекают? Вот Священное Писание нам говорит, что они нам помогать не могут, между нами пропасть. Между нами пропасть. Вот является, когда покойные люди во сне, скорее всего, это идет прелесть бесовская. Бесы очень много знают. Им вот по минимуму 6500 лет каждому, миллионы душ загублены. Но есть же люди, которые помнят прошлое. Вот прямо досконально. Сходили к одному к экстрасенсу, он карму почистил, все. Он начал помнить те события, которые во Франции происходили, вот с его там, какие-то, в ком раньше была душа. Это все без сообщения. Бес-то там был, понимаете, он, может быть, действительно занимался вот этим вот человеком, а теперь какие-то информационные вещи он ему преподносит. Вот. Нам в Священном Писании прямо говорится, невозможно оттуда прийти сюда. Но, естественно, исключение составляют святые люди. То есть святой человек, он становится ангелоподобным, и он может, как Николай Чудотворец, он же как ангел просто является, как ангел-хранитель, не только к Николаям, а к огромному количеству людей. И вот мы сейчас в России находимся в сверхвыгодном положении. Вот это вот страшное событие столетней давности. Они привели к чему? Практически у каждого из нас есть святой родственник. Есть такой человек, которого взяли на Бутовском полигоне, расстреляли за святую православную веру. Вот он святой, надо взять того же царя нашего, и он за всех за нас молится. У нас вот от этих людей может идти какая-то помощь. Ко снам мы должны очень осторожно относиться, потому что в Библии мы сейчас коснемся у святого Иосифа, и не просто так, да, у Даниила, у Иосифа, смотрите, у Иосифа Прекрасного, Иосифа Мнимого Отца приходят ангелы, да, и с ними разговаривают, вот, и с ними общаются. Но эти люди, которые вот максимально не повреждены, поэтому Бог общается с ними во сне. Вот. Мы находимся в поврежденном состоянии, и поэтому, значит, может быть, с нами не Бог общается. А дьявол, он может принять обличие и любого нашего родственника, и даже святого, и даже самое, и в виде Иисуса Христа может
говорят,
прийти.
Говорят, он только образ Богородицы, да?
Да, 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 да. Такое есть тоже, потому что в очень многих патриарках были такие сделки, ну, попытки совершить сделку с дьяволом, вот, со стороны дьявола, с монахами, что вот я перестану на тебя нападать, вот тебя оставлю в покое, только прекрати поминать имя Матери Божией. Ну и можно догматически к этому прийти. Через Матерь Божию пришел в мир Спаситель. Поэтому ему запрещено, дьяволу, запрещено облик Матери Божией. Вот принимайте. У меня был тоже такой курьезный момент. Один человек, ну нельзя сказать, что праведной жизни, но большую часть времени занимался строительством храма. Он богатый такой человек, работал на рынке, Таганский ряд, и сейчас по другому месте работает. И вот однажды ему явилась Матерь Божия во сне. Они ехали на юг. И вот такое действие было интересное. Значит, он едет, спит в машине, машина едет на юг, там джип, несколько там, таких крутых людей по очереди ведут. И вот является Матерь Божия в виде образа Уральская, есть такой образ. А он до этого еще думал, что за образ придумали? Есть же много, еще какую-то Уральскую придумали. Да, в белом вся такая облачение. И она явилась, он увидел ее, так обрадовался, это самое. И говорит, там какие-то еще были люди такие блестящие, он мне рассказывал прямо такие. И они говорят Матери Божией, говорит, ты что, говорит, ему радуешься, он же курит. И она такая говорит, Вася, ты что, что больше я такого о тебе не слышала? Вот да, и он проснулся в ужасе, а его очередь машину вести, представляете? И он берет, мне рассказывают, всю машину обыскал, чтобы все сигареты взял тут же, выкинул, закрыл окна и поехал. Все, что больше я не курю. И с тех пор не курит. Все, представляете, да, ему там эти проснулись, здесь сигареты, где там Мальборо, где там все. Все, говорит, выкинуто, все. И в машине больше не курить. Все. С тех пор не курит. Так, видите, Матерь Божия, может быть, ее далеко не святому человеку, но она его приблизила, мне кажется, к такой позиции праведной жизни.
Среди моих знакомых была непокойная женщина, которая все, она думала, что ей Богородица молитвы дает, и она все этим всем предлагала, раздавала, но, конечно, было очень печально.
Ну, смотрите, Богородица пришла к Васе и сказала, Вася, больше не кури. Он перестал курить. А если бы Вася запретил всем остальным курить, Богородица же сказала, я думаю, у него тоже был бы печальный конец. Все-таки мы спасаемся индивидуально. Символ веры с какого слова начинается?
Верую.
Верую. Понимаете, это мой путь. Да. Вот. И, а какие молитовки читать, это церковь решает, для нас святая, в которую мы тоже веруем, потому что ее глава Христос, церковь это богочеловеческий организм, в который мы веруем, поэтому будем читать молитвословы.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» вы слушали беседу на книгу «Бытия» руководителя.